Глава восьмая. Они любят друг друга. Поздно ночью старый инспектор смог улучить несколько минут и позвонил снова. Он выслушал новости, которые сообщила Светлана. Новости ему не понравились. Он попросил всех быть осторожными, не уходить из лагеря. И еще сказал, что вернее всего туристов с Пенелопы вывезут. Вид у него был измученный, не выспавшийся. Дела в городе были плохи. Утром погода исправилась. Хоть дул холодный ветер, и по небу бежали быстрые облака, дождь перестал, и туман, окутавший к утру весь лес, рассеялся. «Сегодня остаемся в лагере», — сказала Светлана. «Но ничего страшного. У нас накопилось множество дел. Надо разбирать коллекции, приводить в порядок снимки и записи. Объявляю день камеральных работ». За завтраком Пашка сказал:
«Как там наш дикарь? Добрался ли?»
«Думаю, ничего с ним не случилось», — сказала Светлана. «У него склонность к театральным эффектам».
«А если он наступил на ядовитую змею?» — спросила добрая Наташа. «Или тигр на него напал?»
«Надо бы сходить проведать его», — сказал Пашка.
«И не мечтай», — сказала Светлана.
«А если он истекает кровью?»
«У него есть передатчик. Я его спрашивала», — сказала Светлана. «Только он не захотел оставить своих позывных». «Все. Кто дежурный? Ты, Джават?» «Дежурный моет посуду, а остальные за работу». Пашке работать не хотелось. Некоторое время он покрутился в лаборатории, потом сказал, что, наверное, простудился и хочет отдохнуть. Никто не возражал, и он отправился в палатку. В палатке он пробыл недолго. Быстро натянул башмаки, накинул непромокаемую куртку, сунул в карман свой знаменитый перочинный нож, затягиватель ран и плитку шоколада. Потом подошел к окошку палатки, чтобы убедиться, что никто не выглядывает из домика. Пусто, тихо, лишь воет ветер. Пригнувшись, Пашка выбрался из палатки, бегом пересек открытое пространство и скатился к реке. Прежде чем его отсутствие заметят, пройдет какое-то время. Он уже будет далеко. Пашка руководила не только беспокойство за судьбу дикаря, но и любопытство.
«Могло же так случиться, что дикарь встретился со стадом тигров и теперь лежит в палатке, не в силах добраться до передатчика и сообщить, что истекает кровью».
Но в то же время Пашка сильно рассчитывал на то, что дикарь жив, и можно поглядеть, как живет этот таинственный враг цивилизации. Хорошо, что его предупредила какая-то птица. Громко и испуганно закричала над головой. Впереди, метрах в трех, из травы поднималась треугольная змеиная голова. Этого еще не хватало. Опять дикарь прав. Насколько он мудрее всех ученых, включая даже прекрасную Светлану, подумал Пашка, отступая на шаг и глядя под ноги. Вдруг там еще одна змея? Он прав. Никому нельзя верить, ни одной планете. Планеты уважают только сильных, только борцов и героев.
«А ну с дороги!»
— крикнул Пашка змее.
«Я человек! Я здесь господин!»
Змея тем временем выползла на холмик. Она была невелика, с полметра, и, вернее всего, подумал Пашка, вовсе не ядовитая. Пашка вытащил нож и метнул его в змею, чтобы отрубить ей голову. Нечего делать змеям в двух шагах от лагеря. Нож пронесся рядом с головой змеи
и воткнулся в землю. Змея не уползла, а зашипела и раздула шею. Надо подобрать нож. Но как это сделать? Пашка пошел вокруг, глядя под ноги, чтобы не наступить на какого-нибудь гада. Когда он снова поглядел на змею, то увидел, что змея, увеличившись до метра, успела отрастить вторую голову. И эта вторая голова тянулась к Пашке. Пашка остановился. Придется взять еще правее. И главное не бояться. Если убегать от каждой паршивой змеи... Третья голова вытянулась так, что закрыла Пашке путь назад. Тут же возникла и четвертая. Она увеличивалась на глазах. Пришлось отпрыгнуть в бок. Теперь на холмике сидело внушительное чудовище. Четырех. Нет, уже шестиголовое. Отовсюду Пашке грозили разинутые пасти и ядовитые зубы. Вот это страшно! Пашка замер. Вдруг змее надоест преследовать, или она примет его за сухое дерево? Змея не унималась. Она словно издевалась над Пашкой. Пашка не хотел, но закричал.
«На помощь! Помогите!»
Крик получился слабый. Конечно, его не услышать в лагере. И никто его теперь не спасет. Глаза змеи, пустые, словно стеклянные, блестели в метре от лица.
«Помогите!»
Пашка зажмурился. «Ну зачем я только не послушался Светлану?» Эту, может, последнюю Пашкину мысль прервали сухие хлопки выстрелов. Пашка раскрыл глаза. «Трах!» Одна из голов поникла. «Трах!» Вторая разлетелась на куски. «Трах!» Третья отлетела, отрезанная от шеи. Змея собралась в клубок и с легким шуршанием умчалась в заросли. И будто ее не было, как в страшном сне. «Что, перепугался, мой отважный друг?» В нескольких метрах от Пашки, пряча пистолет за пояс, стоял дикарь. «Я бы тоже на твоем месте перепугался. И вообще, урок на будущее. Если не вооружен, лучше отступить перед незнакомой опасностью».
«И вы так всегда делаете?»
«Всегда», — сказал дикарь. «Отвага должна быть разумной. Ты куда идешь?»
«К вам в гости», — сказал Пашка.
«И что ж тебя на это надоумило?»
«Я боялся, а вдруг что-нибудь случилось?»
«Ты беспокоился обо мне?»
«Да».
Пашка старался не смотреть на дикаря. Он понимал, какую чепуху несет. Он, мальчишка, беспокоился о настоящем супермене. Но дикарь не смеялся. Он взял тонкими длинными пальцами Пашку за подбородок, поднял его лицо. Глаза у него были такими печальными, вот-вот заплачет. «Неужели на свете есть люди, которым не все равно, жив я или нет? И это ты, Пашка, ты, мой маленький друг!» Дикарь обнял Пашку за плечи, и они, не спеша, как самые близкие товарищи, пошли через заросли к палатке дикаря, которая одиноко стояла посреди небольшой полянки. Когда до палатки оставалось несколько шагов, дикарь нажал на драгоценный камень на своем браслете. Легкий щелчок донесся со стороны палатки. Воздух заколыхался, будто пролетел порыв ветра.
«Что это?»
— спросил Пашка. «Я снял защитное поле», — сказал дикарь. «Я не люблю, когда в палатку забираются, если меня нет дома. Представляешь, какой-нибудь тигр порвет мои любимые игрушки. Заходи, будь гостем».
Палатка была большой, круглой, как половинка шара.
Пашка почему-то думал, что это будет хижина из толстых бревен с одним окошком, амбразурой, чтобы отстреливаться, если на тебя нападут.
Правда, внутри обстановка была куда более романтической. Там стояла походная койка, на которой были брошены груды шкуры. У постели на полу валялся большой синий рог, оправленный в серебро. Стояли высокие сапоги и походная фляга, обтянутая змеиной кожей. Посреди палатки белый кубик электропечки, на которой стоял котелок. В нем бурчала, пузырилась каша. А за печкой что-то большое, накрытое пластиком. С потолка свешивалась переносная лампа, сделанная из уха веронецкого дракона. А пол был покрыт ковром, сшитым из оранжевых шкур.
«Ну как?» — спросил дикарь. «Нравится? Хочешь чего-нибудь выпить?» «Джин, виски, водка, пурсуанский круц, спирт, настоянный на яде, нага или что-нибудь покрепче?»
«Спасибо, я не пью»,
— с достоинством ответил Пашка, который отлично понял, что дикарь шутит.
«Ну и великолепно! Тогда отведай крельного сока. Это с фальмагусы. Я там как-то охотился на вертушаек, освободил от их гнета одну деревню, и старейшина подарил мне целую бочку этого сока. Кстати, за каждую его каплю на Сириусе дают по алмазу. Я мог бы сказочно разбогатеть, но разве в этом счастье?»
«Не в этом», — сказал Пашка, осторожно отхлебывая из маленького стаканчика. Сок был кисловатый, приятный, но, в общем, ничего особенного. Странные вкусы на Сириусе.
«Нравится?» — спросил дикарь.
«Угу».
«А мне нет», — сказал дикарь. «Я рад, что ты не забыл».